Глава 4. Великое объединение гильдий. Флора и Сармат почти каждый день переписывались, иногда торговали, поздравляли друг друга с новым уровнем. Да, мы похожи на настоящих друзей, но только в игре. Разве я к этому стремилась? Подумала Снежана после очередного обмена любезностями. Так интереснее, чем совсем одной, но находить еще десяток подобных друзей, чтобы просто копировать им одно и то же сообщение, все равно не хотелось. Однажды в середине августа Сармат написал: «Скоро лето закончится. Многие перестанут играть. Я хочу пригласить слабые гильдии влиться в нашу. Может, ты согласишься хотя бы временно побыть в ней до начала сентября? С твоим титулом будет намного проще убедить народ. Чтобы выйти из гильдии, тебе ничьё разрешение не нужно. Удержать тебя я никак не смогу. У нас же взносы. И деньгами, и очками уровня, а у меня и так медиков не хватает. В статистике видно, сколько игрок вложил в гильдию. Я на торговле верну», — настаивал Сармат. «Даже лучше. Если побудешь с нами до середины сентября, я готов всегда торговать с тобой по самой выгодной для тебя цене». «У меня есть еще одна сложность. Подождешь ответ до завтра?» — спросила Флора после долгой паузы. Он согласился. Снежана отправила Флору на пробежку, а сама еще долго сомневалась, можно ли позвонить сегодня, не дожидаясь воскресенья, или просто послать сообщение. Звонить не решалась, написала только: «Можно мне нарушить обещание примерно на месяц?» Марина сама позвонила и встревоженно спросила: «Привет, Снежана. У тебя что-то случилось?»
«Здравствуйте. Не совсем. Мой друг просит помочь, а для этого нужно в его гильдию вступить. У меня сейчас только 43-й уровень, а я обещала вам до 50-го подождать», — поспешила объяснить девочка.
«Ну, если друг просит, то можно. Я ведь объяснила, что это ограничение придумала только для того, чтобы одноклассники не смеялись. Помогать друзьям — совсем другое дело, только не вспомню, что же в игре такого, что обязательно в гильдии нужно вступать. Сармат хочет пригласить все другие гильдии объединиться, а у меня и уровень выше, и титул. В общем, для рекламы».
«Тогда понятно.
Только не все так просто», — задумчиво сказала Марина. «Посылать сообщения всем через общий чат не стоит, а почему, думай сама. Мне пора возвращаться к работе. Если не придумаешь, перезвони в воскресенье».
«Ой, извините, что отвлекаю. До свидания», —
быстро выпалила девочка и положила трубку. Она долго обдумывала слова Марины и разбиралась в правилах объединения гильдий в Роге Изобилия. Не просто разрешено, при этом все вложенные в уровень гильдии очки опыта снова превратятся в очки и добавятся к опыту объединенной. Медики просто добавятся. Только разные украшения и мебель
Мастер старой гильдии должен или сам продать, или за него это сделает сервер по цене своих лавок. Проще говоря, он сам решает, терять деньги или торговать на рынке. Все честно. Где ж подвох? Снежана так ничего и не нашла. Она решила написать Сармату. «Я вступаю в гильдию, но тебе нужно решить головомойку. Человек, которого я уважаю, сказал, что всех сразу приглашать нельзя. Я не нашла в правилах никаких запретов по этому поводу».
«Это не запрет. Это здравый смысл. Сейчас мы одна из средних гильдий по числу игроков. По очкам опыта тоже далеко не самое лучшее. Приглашать будем тех, кто намного слабее нас», — написал Сармат. В ответ он получил запрос Флоренции на выступление, которое тут же принял. А еще посоветовал глянуть на характеристики персонажа. Снежана только ахнула. Каждый параметр поднялся на 10-12 очков. Защита вообще на 30. Как же не проверить результат в бою? Она пошла в пещеру, где на последнем уровне ждал каменный волшебник 50 уровня. Он слишком хорошо защищен и от водных, и от огненных атак. Его стихия земли давала надежду на победу, но раньше Флора проигрывала. Он вызывал окаменение, обвал, каменный дождь и прочее. За 5 массовых атак, расправляясь со зверинцем Флоры. Да и она сама после окаменения двигалась очень медленно. Даже близко к победе не смогла подойти. Теперь все изменилось. Питомцы сильнее не стали. Снова только 5 массовых атак выдержали. А вот она сама и здоровье теряла медленнее, и свитки писала быстрее. Победила благодаря лечебным заклинаниям, но и они стали заметно сильнее.
«Так это же другое дело!» — обрадовалась Снежана. «Запас маны и сила собственных заклинаний тоже выросли, но она решила придерживаться проверенной тактики». Снежана чуть не послала ворона разведывать, где бы кого посильнее приручить, но передумала. Чем сильнее противник, тем больше повышается уровень после победы. Она принялась нападать на всех монстров, чей уровень лишь немного выше. Сармат помощи не просил, только вечером поздравил с очередным уровнем. Девочка тоже не спешила навязываться, ведь игра неожиданно стала намного увлекательнее. После сегодняшних успехов у нее все равно не хватало медиков, чтобы еще ячейку питомца открыть. Зато вместе с помощью гильдии вышло, что теперь хватит сил приручить монстра всего уровня на 3 слабее себя. Очки развития ушли на дрессировщика. На мгновение девочка замерла в предвкушении, но предпочла не тратить времени на поиски. Если попадется кто-нибудь очень хороший, тогда возьму. Чтобы честно сидеть в игре не больше 2 часов в день, теперь Снежана нашла другую хитрость. Если питомцы более-менее справлялись, она вставала из-за компьютера и делала зарядку. Когда у черепахи оставалось мало времени, она снова садилась и старалась победить так, чтобы использовать как можно меньше свитков. Кому интересно бегать по лесу за берестой, когда перед носом столько возможностей?
Последние две недели каникул пролетели незаметно. Флора поднялась до 50-го уровня, попутно заменив мага-крокодила на каменного мага 42-го уровня. Очки гильдии ему не добавлялись, но побеждать все равно стало заметно легче. Сармат оставался в Кландевиле. Иногда в чате сервера мелькали сообщения, что та или иная гильдия присоединилась к ним, но это его забота. Флора теперь не просто смогла войти в город Междуречья. В этом городе на центральной площади стоял красивый портал, переливаясь всеми цветами радуги. Он вел в подобные порталы других материков. А там ведь ждут новые монстры, новые неизведанные земли со своими чудесами, новые воины. Знатоки географии поспорили бы, стоит ли называть материками те, которые по неизвестным причинам парят в небесах или погрузились в океанские глубины. Судя по всему, разработчики игры предпочли закрыть глаза на такие мелочи. Разумеется, помощник поспешил сообщить о новых возможностях, которые открылись. Снежана предпочла внимательно прочесть правила, прежде чем мчаться в неизведанные дали. Да, с воинами не только других материков, но и Озерного края есть одна сложность. С 50-го уровня разрешается нападать на любого игрока 50-го или выше уровня, если количество нападающих авантюристов не больше. В любом случае, над напавшим появится красная метка грабителя-авантюристов, даже если в бою погибнет он сам. А вот на этих самых грабителей нападать можно безнаказанно. От арены всего несколько отличий. Питомцы участвуют в бое. Платить за участие не нужно. Отказаться можно, но тогда бой считается проигранным. Рюкзак и все прочие предметы остаются на месте, а из свободных медиков десятая часть уходит от проигравшего победителю. Нужно тратить как можно больше, сделала вывод Снежана и улыбнулась. Похоже, разработчики именно на это и рассчитывали. От массовых нападений спасал отдельный пункт правил. Одна группа не может нападать на другую, если в этот день хотя бы по одному игроку из них уже сражались друг с другом. Если они из одной гильдии или они друзья в игре, то нападать можно. Помощник лишь предупреждает сначала, что там тоже свои. На форуме писали, что есть лазейка. Можно нападать на первого попавшегося монстра и проиграть, если успеешь, то окажешься в городе вдали от агрессивной группы. Слишком рисковать не хотелось. Снежана посмотрела на сайте игры картинки разных материков. Там же нашлось описание монстров. Кто знает, на кого именно натолкнешься. Коралловый риф выглядел куда привлекательнее остальных. Девочка еще в самом начале сомневалась, не стоит ли начать игру там. К сожалению, там под куполом только город и небольшая полоса вокруг него, а под водой авантюрист сразу начинает терять жизнь. Медленно, но все равно очень неприятно. Нужно либо купить акваланг, либо оседлать какого-нибудь подводного монстра. Итак, ворон продан, акваланг куплен, портал позади, а флора в подводном городе. Все разноцветное, а в целом город похож на наземное. Те же рынок, мэрия и прочие знакомые здания. За воротами никто сразу не напал. Коралловые горы, покрытые лесами водорослей, пестрые рыбки всевозможных размеров и форм. В наушниках просто привычного пения птиц, бульканье. Красиво и непривычно. Скорость очень медленная, зато можно все хорошо рассмотреть. Флора немного повоевала с жемчужницами, акулами, креветками, муренами и морскими змеями. Если не обращать внимания на упавшую скорость, ничего сложного. И тут ей повезло. На нее напал осьминог 47-го уровня, который так замаскировался, что она даже не заметила. Как обычно, бой не начался сразу, а появилось меню с возможностями воевать, сдаться или приручить. Конечно, приручить, решила Снежана, но у нее хватило силы воли сначала посмотреть, что это за монстр. Он не владеет магией, но и без этого очень силен. Кроме физических атак сразу 8 щупальцами, он может обездвижить врага, ухватив щупальцем, накрыть облаком чернил, снижая скорость атак врага. Ну и это не все. Он может стать почти невидимым, что вдвое повышает собственную защиту. Как настоящий осьминог может отращивать щупальца, так и этот монстр регенерирует, а не лечится. В бою Флора испытала все это на себе. Не черепаха, но вполне подойдет, подумала Снежана. Как только победила, она надела на осьминога доспехи и прочее. Тут рядом проплывала акула 55-го уровня. Вместе с питомцами Флора ее победила, хотя бой получился нелегкий. Пришлось вернуться в Междуречье. Теперь уже черепаха казалась слишком слабой. Но профессия торговца, если немного потерять в цене, позволяла ее продать, не заходя в город. Причина вернуться оказалась посерьезнее. Чтобы освободить ячейку, Снежана временно отдала каменного мага в местный загон для питомцев. Затем она продала черепаху в своей гильдии и направилась в ледяные горы, тоже очень красивое, но суровое место. Снежные барсы, горные козлы, орлы, змеи, ящерицы, ледяные маги и прочие местные существа оказались необычными. Белый блестящий снег на фоне разноцветных скал, рек и водопадов так отличался от привычных пейзажей. Флора приручила первого попавшегося орла и направилась на нем к самым высоким горам. Судя по информации сайта, именно там гнездились белые и желтые фениксы. Орел получил задание найти именно белого феникса. Снежана знала, что он владеет одновременно стихиями огня и воды. Разумеется, воскресать прямо в бою умеет каждый феникс. Самого редкого радужного феникса, которому доступны все стихии сразу, она даже не пыталась искать. Просто поверила сайту, что здесь
Всего два вида обитают: желтый возле вулкана и белый среди льдов. Орел – птица зоркая. После недолгого ожидания вокруг Флоры на карте начали появляться метки, где найдены белые фениксы. После продолжительного полета к горным вершинам орел приземлился прямо на белого феникса. Больше некуда. Желанная добыча сидела на вершине крутой скалы. «Приручить!» С непривычным волнением выбрала команду Снежана. Обычный бой выиграла легко, а дальше сложнее. Одна против всех шестерых, но не впервой. Флора сразу же забилась в дальний угол поля боя, так что крупные птицы смогли атаковать ее только втроем. Это потом, когда ману истратили. А вначале они, как принято у магов, принялись усиливать друг друга и ослаблять Флору. Она тоже не зевала. Магические доспехи, исцеление, усиление себя и ослабление врагов, а затем и до волшебных атак дело дошло. Кулаком или мечом нежелательно. Феникс физические атаки отражает не хуже доспеха Флоры. Не нужно быть великим математиком, чтобы сравнить урон одной волшебной стрелы и камнепада, поражающего сразу всех врагов. Девочка потратила почти всю ману и большую часть здоровья, зато обошлась всего парой десятков свитков. Снежана не хотела дразнить местных, поэтому к городу полетела на том же орле. Она и не задумалась, что именно это вызовет интерес, только другого рода. Одинокий писарь 50-го уровня на орле 41-го. Легкая добыча. Довольно, подумал местный грабитель авантюристов 59-го уровня и напал, как только Флора приземлилась у городских ворот. Залететь сразу на центральную площадь нельзя по правилам. Только через портал или пешком через ворота. Она надеялась добежать внутрь, но не успела. Теперь понятно, зачем ввели такое правило, подумала Снежана и согласилась на бой. Противник с большим красивым щитом и мечом в руках ринулся вперед. Его снежный барс 40-го уровня сделал то же. Рыцарь металла немного поторопился, не обратив внимания на информацию на экране. Он сразу бросился в бой. Флора успела защитить себя и осьминога, а Феникс потерял уже половину жизни. Снежный барс уверенно побеждал орла. Снежана внимательно посмотрела на характеристики врага и неохотно воспользовалась свитками, чтобы добавить волшебные доспехи жизни и доспехи вампира. Пира и себе, и своим питомцам. Орлу не успела. Раньше девочка предпочитала обходиться без этих доспехов, но тут случай особый. Осьминог накрыл рыцаря чернильным облаком и почти исчез, но его здоровье быстро уменьшалось. Феникс погиб, воскрес. И снова оказался под градом ударов. Флора тем временем готовила свитки огненной молнии, элемента, которого боится металл, и трех десятков не написала. А они с рыцарем остались один на один. Такая разница в уровнях не просто так.
Несмотря на защитное заклинание, Флора потеряла почти десятую часть здоровья, а он, благодаря ее доспехам, всего чуть-чуть. Медлить нельзя. Началась массовая атака свитками. Здоровье врага уверенно ползло к нулю, но свитки закончились. Флора сбежала в дальний край поля боя и принялась писать новые. Он погнался за ней. Снежана в очередной раз порадовалась, что ловкость позволяет ей далеко прыгать. Так они играли в догонялки, пока она не написала еще 30 атакующих свитков и один исцеление. Остановилась, вылечилась, а тут он подбежал. Ударить успел, но заклинания свитков посыпались одно за другим. Последние удары пришлось нанести обычной магией. Тоже огненная стрела. 8 штук. Победа. А вслед за этим сообщение о полученной награде. Снежана закрыла его, не читая, и поспешила войти в город. Кто знает, нет ли еще одной засады, а ресурсов для свитков осталось мало, подумала она. Больше никто не нападал. Своего орла она только в междуречье решилась продать. Освободив ячейку, тут же вернулась в приюта привычного каменного мага. Добытые в тяжелом бою медики позволили, наконец, открыть четвертую ячейку питомца. Снежана не спешила ее занимать. В новых лекциях полно монстров с интересными способностями и просто непривычных. Можно постараться радужного феникса приручить, но есть и другие, не менее удивительные. Сейчас ее главной задачей стал сбор ресурсов для новых свитков. Однако планы пришлось изменить. Хотя в банке любого города можно арендовать хранилище для своих медиков, хозяева игры постарались сделать это не очень выгодным. 1% в день. За 10 дней потеряешь столько же, сколько за один проигрыш. С другой стороны, если проигрывать хотя бы по разу в день, лучше не жадничать и воспользоваться предложением. В любом случае, судя по наличию красных меток, нападения одних игроков на других происходили часто. Снежана нашла и приручила черепаху 40-го уровня. Процесс снова занял много времени, зато собственноручно улучшенные кольца и экипировка сделали ее очень полезным союзником. Флора выбрала транспортом Феникса и начала нападать на игроков других материков с красной меткой, желательно на магов. По правилам она сама за эту метку не получала, но в этом суть. Одна группа могла напасть на другую, если там не меньшее количество авантюристов. Питомцы не учитывались, а на Фениксе она летала быстро и над бездорожьем. Отряд Флоры выглядел вполне внушительно. Еще и сам факт, что 50-й уровень нападает на более опытных игроков, некоторых заставлял признать поражение без боя. Она за день получила личный титул бронзового защитника справедливости. Не просто за победы, а за нападение и победу над теми, у кого красная метка грабителей-авантюристов. Еще уровня 40-го, развив
все свои профессии до 5-го уровня или выше. Снежана решила, что пока этого хватит. Теперь Флора тратила очки развития на магическую атаку. Ведь именно она делает свитки сильнее. Еще сильнее они становились, если написать не на бересте, а на дорогих материалах, вроде чешуи, пергамента или драгоценных камней. Жаль только, что на каждый вид нужна отдельная ячейка в рюкзаке. За неделю до 1 сентября в игре появилась временная локация – День знаний. Специально, чтобы не сильно отвлекать учеников от учебы, она исчезнет в полночь 31 августа. Многие отложили другие планы, чтобы исследовать ее и собрать побольше ресурсов, Снежана в том числе. Как и большинство праздничных локаций, это привлекало удвоенным опытом. Но Снежана не без маминой помощи вспомнила и о занятии поважнее. Один выходной пришлось потратить на поход за школьными принадлежностями. Глаза разбегались от выбора. Мама заранее напомнила детям, что сейчас им не до шику. Придется выбирать не самое плохое, но поскромнее. Венька не слишком беспокоился по этому поводу. Мальчишка все же. Снежане пришлось посложнее. Трудно отказаться, когда продавцы предлагают примерить всю эту красоту. Еще труднее уйти, оставив понравившиеся наряды в руках разочарованных продавцов. В целом, к школьной перекличке мама обоих детей собрала. К этому времени Флора поднялась до 52-го уровня. Она получила личный титул серебряного защитника справедливости и серверный золотого крушителя гигантов. Оказывается, победа над авантюристами выше уровнем тоже добавляется к гигантам. За это достижение она получила отражающий доспех, который добавляет 40 очков защиты и отражает 5-ю часть прямой атаки. После применения навыков ювелира, не жалея камней и медиков, сам доспех улучшился на 40%. Теперь он давал 56 очков защиты и 28% отражения. Старый достался по наследству черепахи. Гильдия «Драконий клык» к этому времени стала раз в 10 многочисленнее и раза в 1,5 сильнее. Опыта ведь на каждый новый уровень требовалось все больше, а присоединялись к ней слабые гильдии. Сармат не просто поздравил, он был в общем чате сервера написан, что от лица всей гильдии «Драконий клык» поздравляет Флоренцию с титулом «Золотого сокрушителя гигантов» и благодарит за вклад в поднятие уровня гильдии. Реклама сработала. В тот день к ним присоединилось еще штук 5 гильдий, которые раньше сомневались. Неудивительно. Их опыт поднял драконий клык сразу на 2 уровня. Задумку Сармата подхватили мастера других гильдий. Приглашения пополнить их ряды часто мелькали в общем чате. Снежана не обращала на них внимания и Сармата не отвлекала. Она старалась успеть как можно больше за последние дни каникул.